Ульяна Соболева. Прокурор. Его добыча. Глава первая. Есть такой сорт тишины, который не лечит, а вскрывает. Как скальпель, проведенный по старому шву. Аккуратно, без крови. Но так, что внутренности вываливаются на казенный линолеум. И ты стоишь, смотришь на них и думаешь: «Надо же, я все еще живая». Тюрьма пахла хлоркой и чужим горем. Я знала этот запах так хорошо, что он перестал вызывать тошноту. Просто лег на дно легких и остался там, как осадок на дне чашки, из которой слишком долго пили дешевый чай. Каждый второй вторник один и тот же маршрут. Автобус 47-й до конечной, потом 20 минут пешком вдоль бетонного забора, на котором кто-то криво нацарапал «Бог видит», а чуть ниже — другим почерком, а людям похуй. И каждый раз я читала обе надписи, и каждый раз не могла решить, какая из них правдивее. Декабрь выдался такой, что небо будто легло на крыше, серое, распухшее, беременное снегом, который так и не шел. Просто висело, давило, вминало город в землю своей свинцовой тяжестью. И казалось, что вдохнуть полной грудью физически невозможно, потому что воздух стал плотным, как вата, пропитанная формалином. Я шла по обочине в ботинках, у которых левая подошва отклеивалась с внутренней стороны. Не до конца, ровно настолько, чтобы в щель набивался мокрый снег и таял между пальцами. И к тюремным воротам я добиралась с одной ледяной ногой, будто ходила по стеклу. Очередь на досмотр. Всегда одни и те же лица, и всегда я старалась на них не смотреть. Потому что они были зеркалом. Уставшие женщины с пакетами, с таким же пустым стеклянным терпением во взгляде, с такими же залатанными зимними куртками и покрасневшими руками. Мы не разговаривали, не здоровались. Просто стояли рядом, как надгробие на кладбище. Каждая над своей могилой, каждая молча, каждая зная, что слова ничего не исправят. А сочувствие здесь монета без номинала. Звенит красиво, а купить на нее нечего. Охранник проверил паспорт. Провел металлоискателем вдоль тела, задержавшись на секунду дольше на бедрах. Не потому что искал что-то, а потому что мог. Его рука в перчатке прошла так близко к моему телу, что я чувствовала тепло чужих пальцев через ткань пальто. И от этого тепла, грязного, нежеланного, властного, кожа покрылась мурашками. Не от холода, а от отвращения. Того липкого, затхлого отвращения, которое селится под кожей и живет там неделями, как синяк, как метка. Как напоминание, твое тело не твое, когда ты здесь. Твое тело — территория, на которую заходит каждый, у кого есть форма и металлоискатель. Я не дернулась. Раньше дергалась. Раньше сжимала челюсть так, что потом полдня ныли зубы. Теперь нет. Теперь я просто смотрела мимо, как смотрят на дождь за окном, когда он идет уже третью неделю и перестает быть событием. Комната свиданий. Стекло. По ту сторону стул, привинченный к полу. Поэту мой. Я села и стала ждать. Минуты в тюрьме другого веса. Не те легкие, незаметные минуты, которые рассыпаются, как песок между пальцами, когда ты занят чем-то живым. Здесь каждая минута — чугунная отливка, и ты чувствуешь, как они укладываются одна на другую, давят на ребра, и грудная клетка сжимается, и сердце начинает биться чаще. Не от страха. От тяжести, физической, осязаемой. Как будто кто-то положил мне на грудь бетонную плиту и сказал: «Дыши, если сможешь». Дверь по ту сторону стекла открылась, и я перестала дышать. Тимур, мой Тимур. Мой мальчик, мой единственный, мой. Вошел, и мир за его спиной схлопнулся, потому что все, что я видела, был он. Только он. И то, что с ним сделали. Он похудел. Не так, как худеют от диеты или от спорта. Нездорово, хищно, как будто тело начало пожирать себя изнутри, обгладывая скулы, заостряя подбородок, проступая ребрами сквозь тюремную робу. Скулы острые, как лезвия, обтянутые кожей цвета несвежей бумаги, а под левым глазом синяк. Несвежий, уже пожелтевший по краям, с лиловой сердцевиной, похожий на цветок, который распустился не там, где должен. Уродливый, ядовитый, кричащий. Он сел, поднял трубку, улыбнулся. И от этой улыбки меня скрутило так, что я вцепилась ногтями в край стола, потому что улыбка была мамина, широкая, теплая. Все хорошо, не волнуйся. И она была ложью, такой же, как мамина улыбка в последние месяцы, когда она уже знала, что умирает, но смотрела на нас с Тимуром и улыбалась так, словно завтра мы поедем на море.
«Привет, Вер».
Голос. Господи, его голос. Хриплый, надломленный, как ветка, которую согнули, но не до конца. Она еще держится, еще не хрустнула, но слышно, как трещат волокна. И ты стоишь и ждешь. И каждая секунда — это секунда до хруста. «Привет». Я подняла трубку, пальцы дрожали. Я сжала пластик так, что побелели костяшки, и молилась только об одном, чтобы он не заметил. «Как ты?»
«Нормально».
«Нормально». Он всегда говорил «нормально». Когда мать лежала в больнице — «нормально». Когда отец ушел, забрав из дома все, включая мамино серебряное зеркальце, которое она берегла как святыню. «Нормально, Вер, забей, не парься». Когда его взяли, «нормально, сеструх, вывезу». Это слово было его щитом, его броней, его проклятием, потому что за ним он прятал все: и боль, и страх, и крик, который я слышала в его глазах, хоть он и не издавал ни звука. «Тим, синяк». Он коснулся пальцами глаза, небрежно, как будто смахивал мошку.
«Полка, верхняя, повернулся неудачно ночью».
Ложь. Такая прозрачная, что сквозь нее было видно все: и кулак, который прилетел в эту скулу, и чужие руки, и казённую темноту камеры, и его скрученное на полу тело. Моего мальчика, которого я учила читать, которому завязывала шнурки, которого кормила макаронами с кетчупом, потому что больше ничего не было. Моего Тимура, которому 19, и он сидит за решеткой, и его бьют, и он говорит мне: «Полка». «Ты похудел», — сказала я, и горло перехватило, будто кто-то затянул на шее невидимую удавку, и слова выходили рваные, обрубленные, как куски мяса из-под тупого ножа.
«Фигня, жрать тут дают нормально».
«Нормально», — повторила я. И мне захотелось разбить это стекло, вдребезги, голыми руками, до крови, до костей, до белых осколков, застрявших в ладонях. Только бы дотянуться, только бы обнять, только бы прижать его голову к своей груди и сказать: «Я заберу тебя отсюда, я клянусь. Я заберу тебя отсюда, даже если мне придется разгрызть эти стены зубами». Но я не разбила стекло. Я сидела и держала трубку, и мой мир умещался в прямоугольник мутного плексигласа, за которым мой брат умирал по кусочкам. А я не могла сделать ничего. Ничего. Кроме как приходить раз в 2 недели и смотреть, как его становится все меньше.
«Вера, слушай, не надо ничего делать, ладно?»
Я подняла глаза. Он смотрел на меня, и в этом взгляде не было маминой улыбки, в нем была паника. Настоящая, голая, как оголенный нерв, как провод под напряжением. И я чувствовала, как этот ток проходит сквозь стекло, сквозь трубку, сквозь мою руку, прямо в сердце.
«Не ходи никуда, не пиши заявления, не лезь к этим людям. Я серьезно, Вер. Мне осталось, ну, много, но я вывезу. А ты живи, работай. Не лезь».
12 лет, Тим. Мое горло свело судорогой. 12 лет. Мне 22. Когда он выйдет, мне будет 34. 34. Целая жизнь. Целая жизнь, в которой мой брат будет гнить за бетонными стенами за то, чего он не делал. Или делал, но не так, как написали в приговоре. Не в том объеме, не с тем умыслом. Потому что Тимур — дурак, безбашенный, доверчивый мальчишка, который пошел за компанией, как щенок за стаей. И стая бросила его, когда пришли волки с погонами. 12 лет, Тим», — повторила я, и голос треснул. И трещина прошла через каждый слог, через каждую букву, через все мое тело, от горла до ребер, от ребер до живота. И я согнулась на стуле, будто меня ударили под дых, потому что 12 лет — это не число, это приговор. И не ему, мне.
«Вер, не надо».
«Не говори мне, не надо!» Я выпрямилась, зубы сжаты, глаза сухие. Я не плачу, ни здесь, ни при нем, ни при камерах, ни при охранниках, Не при этих стенах, которые видели столько слез, что от них должна была облупиться краска. «Не говори мне, живи. Какая жизнь, Тим? Какая к чертям собачьим жизнь?» Он молчал. Я молчала. Между нами было стекло и 12 лет. Адвокат отказался. Сказала я, наконец, тихо, устала, как говорят о вещах, которые больше не ранят, потому что ранить уже нечего. Все выжжено, все обуглено, только пепел и кости. Денег нет, но я нашла другой путь. Его глаза сузились, паника вернулась, мгновенно, как щелчок затвора.
Какой путь?
Прокурор. Ковач. Он курировал твое дело. Он может инициировать пересмотр.
Вера, нет.
Вера, да.
Ты не понимаешь, с кем...
Я понимаю. Я очень хорошо понимаю. Я понимаю, что у меня нет денег на адвоката, нет связи, нет никого, кроме тебя, за этим стеклом с чужим кулаком на лице. И я понимаю, что если я не сделаю ничего, ты сгниешь здесь. И я сгнию снаружи. Потому что разницы, Тим, больше нет. Он прижал ладонь к стеклу. Я прижала свою. Его рука была больше. Взрослая мужская рука. Когда он успел вырасти? Когда этот мальчик, который плакал, когда упал с велосипеда? Когда боялся грозы и залезал ко мне под одеяло? Когда просил почитать ему вслух, потому что у тебя голос красивый, Вер, как у мамы? Когда он стал этим худым мужчиной с желтым синяком и глазами, в которых надежда выгорела, как лампочка в подъезде? Еще светит, но еле-еле, и ты знаешь, что со дня на день погаснет.
«Не ходи к Ковачу»,
— сказал он тихо, как просит о чем-то последнем.
«Пожалуйста».
«Пожалуйста?» Тимур никогда не говорил «пожалуйста». Это слово в его устах звучало, как белый флаг, как последний выдох, как скрежет ногтей по краю обрыва, когда пальцы уже соскальзывают. «Я люблю тебя», — сказала я и положила трубку. «Не потому что не хотела слушать». Потому что если бы я услышала еще одно слово, одно единственное, я бы развалилась прямо здесь, прямо сейчас, на этом стуле, в этой комнате, пахнущей хлоркой и проигранными жизнями. Развалилась бы, как карточный домик, как пустая коробка, как все, что не держится ничем, кроме силы воли. А сила воли не бесконечна. И моя дошла до края. И за краем пропасть. И если я в нее упаду, то вытащить Тимура будет уже некому. Я вышла из тюрьмы. Декабрьский воздух ударил в лицо. Холодный, влажный, пахнущий выхлопами и гниющей листвой, которую не убрали с осени. Я остановилась у ворот, прислонилась спиной к бетонному столбу и сделала то, чего не делала полгода. Позволила себе закрыть глаза. Темнота. В темноте Тимур, тот, прежний. 14 лет, наушники на шее, вечно развязанные шнурки, улыбка. Его, а не мамина, собственная, мальчишеская, с щербинкой на переднем зубе, с ямочкой на левой щеке, с этим его «Вера, давай макарохи». И я варила, и он ел. И мы сидели на кухне в нашей однушке, и потолок протекал, и батареи еле грели. Но мне было плевать, мне было тепло. Потому что он был рядом, живой, целый, мой. Теперь он там, а я здесь. И между нами — стекло, бетон, колючая проволока и 12 лет, которые кто-то нарисовал на бумаге как приговор. И подпись под этим приговором стоила меньше, чем чернила, которыми ее вывели. Я открыла глаза. Достала телефон. Экран треснут, паутинка через весь дисплей. Старый, дешевый, с разбитым стеклом и облезшим чехлом, в котором болталась мелочь. Набрала в поисковике «Прокурор Ковач», приемные часы. Результаты загрузились медленно. Интернет дешевый, пакетный, 400 мегабайт на месяц, из которых половина уходила на переписку с тюремной канцелярией. Страница прокуратуры, фотография. Я увеличила, и пальцы замерли. Мужчина. Не чиновник с обрюзгшим лицом и масляными глазками, которых я навидалась в коридорах судов и канцелярий. Мужчина, от одного вида которого что-то внутри меня сжалось, коротко и остро, как сжимаются мышцы от неожиданного прикосновения. Серые глаза, Холодные, светлые, прозрачные, как лед на зимней реке. Тот лед, под которым видно течение. И ты знаешь, что провалишься, если ступишь. Но все равно смотришь, потому что красиво, потому что затягивает, потому что невозможно отвернуться. Темные волосы, сединой на висках, ранней, не старческой, а той, которая бывает у мужчин, проживших вдвое больше своих лет. Серебро на темном, как иней на черных ветках. Скулы резкие, точёные, с тенями в углублениях, которые делали лицо одновременно красивым и опасным, как бывает красив и опасен нож с хорошей заточкой. Костюм стоил больше, чем моя зарплата за год. Но не костюм держал взгляд, держали руки. На фотографии он подписывал что-то, и его правая кисть была в кадре. Длинные пальцы, сжимающие перо, с такой спокойной властностью, будто перо — продолжение тела. Будто между его волей и чернилами на бумаге не было зазора, ни миллиметра сопротивления, ни тени сомнения. Я смотрела на эти пальцы и во рту пересохло. Не от страха, а от чего-то другого, незнакомого, неуместного, непристойного в своей неуместности. Потому что я стояла у тюремных ворот с мокрой ногой и сумкой, в которой лежали последние 2000 рублей. И мой брат гнил за стеной, и мир был пеплом и бетоном. А я смотрела на фотографию чужого мужчины и чувствовала, как кровь приливает к щекам, к шее, к тому месту за ключицами, где кожа тоньше всего, и горит, и пульсирует. И я не могла это остановить, как не могут остановить пожар, заливая его бензином. Марк Давидович Ковач, прокурор города, 40 лет. Серые глаза, руки, которые подписывают приговоры. Руки, от одного вида которых — на треснутом экране дешевого телефона в зернистом качестве прокурорского сайта у меня поехала крыша. Я ткнула ногтем в экран, закрывая фотографию. Быстро, зло, как захлопывают дверь, за которой увидела то, чего видеть не хотела. Записала номер приёмной на запястье, ручкой, единственным способом, потому что блокнота не было, и чернила на коже были холодными и мокрыми, и цифры расплывались от пота. И я смотрела на эти расплывающиеся цифры и думала, это телефон человека, который решает, жить моему брату или гнить. Это не мужчина. Это инструмент, функция, средство. И тело мое с его идиотскими приливами крови и горящими скулами может заткнуться и не мешать. Я пошла к автобусной остановке. На левой ноге мокрый ботинок хлюпал с каждым шагом. И в этом звуке было что-то окончательное, как метроном, отчитывающий последние такты перед тем, как музыка закончится и начнется тишина. Только тишины я больше не боялась. Я боялась только одного — не успеть. И еще совсем тихо, на самом дне, там, куда я запрещала себе заглядывать, я боялась серых глаз на экране. Не потому что они были холодными, а потому что от них было жарко. Через 3 дня я впервые пришла в приемную прокуратуры. Меня не приняли. Через 5 дней снова. Снова не приняли. На 7-й день я пришла к 7 утра и села в кресло напротив двери его кабинета. Секретарша осмотрела на меня так, как смотрят на пятно, которое не оттирается. С раздражением и тихим удивлением, что оно все еще здесь. Я была здесь. Я была пятном, которое не оттирается. В 14:30 дверь кабинета открылась. И я узнала его сразу. По фотографии, по серым глазам, по костюму. По той спокойной и выверенной уверенности, с которой двигаются люди, привыкшие, что мир расступается перед ними, как море перед кем-то библейским. Но фотография лгала. Она не передавала главного. Воздуха, который менялся вокруг него, уплотнялся, нагревался, становился вязким и тяжелым, как перед грозой. И от одного его присутствия в коридоре мне стало тесно в собственной коже, будто кожа стала на размер меньше, и каждый шов натянулся. И каждый нерв зазвенел.